слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 1 марта, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Добрый день. Вот главная тема нашей программы. Информационно-аналитический центр «Сова» сегодня представляет доклад на тему проблемы реализации свободы совести в России в 2011 году. В Москве освобождены 6 задержанных вчера вечером на Пушкинской площади участников акции протеста проекта «Росагит». Московские родители продолжают бороться за здоровое питание в детских садах и школах. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе следующие 50 минут. Итак, информационно-аналитический центр «Сова» сегодня представляет доклад на тему проблемы реализации свободы совести в России в 2011 году. По мнению экспертов организации, главные тенденции по сравнению с прошлым годом не изменились. Продолжилось сближение власти со структурами православной церкви, острой осталась ситуация с дискриминацией нетрадиционных религий. А в среду утром на сайте уполномоченного по правам человека Владимира Лукина был опубликован ежегодный доклад о состоянии прав человека в России в 2011 году. Однако спустя 10 минут он был удален. Как сообщают в пресс-службе омбудсмена, доклад будет заново опубликован сразу после президентских выборов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Доклад, посвященный состоянию свободы совести в России, информационно-аналитический центр «Сова» представляет уже в 6-й раз. В нем эксперты организации рассказывают о тенденциях в религиозно-общественной сфере. В 2010 году самой существенной тенденцией в этой области, по мнению специалистов «Совы», стало сближение властей с избранными религиозными организациями, а именно с Русской Православной Церковью. В 2011 году эта тенденция продолжилась. Кроме того, не менее актуальным остается вопрос дискриминации нетрадиционных религий, рассказывает Ольга Сибирева, сотрудник Центра «Сова» и автор доклада.
Здесь есть всякие способы сближения, но вот то, что мы отметили как изменение по сравнению с прошлым годом, это скорее большее присутствие церкви в публичном пространстве и отказ от светскости государства в риторике публичной. Неоднократно были заявления о симфонии со стороны властей, которые поддержаны представителями церкви, высокопоставленными были. Ну и, конечно, сохранились дискриминация нетрадиционных, в кавычках, религиозных организаций, которые по-прежнему испытывают притеснение со стороны чиновников. В первую очередь, это, конечно, свидетели Иеговы. Одна из разновидностей дискриминации – это проблемы с регистрацией, проблемы с использованием культовых зданий, проблемы со строительством.
В 2011 году наметились и новые тенденции. Они связаны с тем, что граждане негативно относятся к строительству православных храмов в России, продолжает Ольга Сибирева.
Довольно неожиданной вещью стал протест общественности против строительства православных храмов, именно православных. Противодействие там, строительству мечети условно немусульманских регионах случались и раньше, а вот в этом году просто значительно возросло сопротивление строительству православных храмов. Это и программа 200 в Москве, но и в других регионах тоже очень часто возникают конфликты, потому что неудачно выбираются места для строительства, много нарушений, не учитывается мнение местных жителей, поэтому конфликтов было довольно много на этой почве. Связываем мы это именно с тем, что, как в Москве, это то, что мы называем покровительством властей, поэтому очень часто власти идут навстречу строительству этих православных храмов и очень часто не учитывают важные вещи, которые учитываться должны.
По словам Ольги Сибирёвой, доклад также затрагивает проблемы богохульства и оскорбления чувств верующих. В частности, эксперты Центра «Сова» осудили уголовное преследование девушек из феминистской группы «Pussy Riot». 21 февраля они устроили перформанс у алтаря в храме Христа Спасителя в Москве. На девушек завели уголовное дело по статье «Хулиганство». В докладе за 2011 год, в отличие от предыдущего, практически не будет отражена ситуация со свободой совести в вооруженных силах и пенитенциарной системе, а также в образовательной сфере. Накануне был опубликован ежегодный доклад о соблюдении прав человека в России в 2011 году. По словам уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, как и в прошлые годы, в его аппарат поступили около 30 тысяч жалоб от граждан. Более 50% из них связаны с несоблюдением личных и гражданских прав. Также было немало сообщений о нарушениях в социальной сфере, говорит Владимир Лукин.
Каждая четвертая жалоба на социальные проблемы, проблемы, связанные с бытом, жизнью граждан, с их зарплатами, пенсиями. Из них 40% из этой категории посвящено проблемам жилищным. Что касается политических прав граждан, то их, как всегда, в количественном отношении не очень много, порядка 2%. Это увеличение на 0.5%. Но, в принципе, эти жалобы, конечно, нельзя рассматривать только с количеством точки зрения, потому что политические жалобы — это обычно жалобы неопределенно большого числа граждан на крупные проблемы, либо избирательные, либо проблемы другие такого же плана. Этот год мало чем отличался в поверхностном плане от предыдущих годов, но в конце года появился новый очень серьезный феномен — это массовые выступления граждан, связанные с, прежде всего, с политическими вопросами.
Декабрьские сообщения о нарушениях политических прав в этот доклад практически не вошли, так как система получения жалоб инертна, отмечает Владимир Лукин. Однако, по его мнению, процессы, начавшиеся в России в конце 2011 года, будут иметь долгосрочный характер, поэтому наверняка найдут отражение в следующих докладах. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сегодня были освобождены 6 задержанных вчера вечером на Пушкинской площади участников несанкционированной акции, в ходе которой активисты проекта «Росагит» намеревались раздать палатки участникам митингов оппозиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Терин.
Раздавать палатки, сбор средств на покупку которых проводился в том числе и в социальных сетях в интернете, предполагалось с 7 часов вечера 29 февраля на Пушкинской площади. Однако акция, о которой было объявлено заранее, так и не состоялась. Хронология событий такова. В 18:45 ряды собравшихся на Пушкинской площади пополнили девушки с букетами и стали раздавать цветы всем желающим. «Они из движения «Наши» пришли устроить провокацию», — заявил один из активистов «Росагита».
Те, кто цветами, это провокаторы за Путина, фашисты. Все, я сегодня там был, я сегодня проникнул туда, прикинул сторонникам Путина. Они сегодня приводят сюда людей с цветами, причем эти цветы покупаются на наши деньги с вами.
Да, точно. Ярко, там движение «Наши», да, я это не скрываю.
Вы пришли листовки разбирать с палатками, на которых мы деньги сбрасывали.
Также активист «Росагита» пояснил, как проходил сбор средств на покупку палаток и печать агитационных материалов.
Есть открытый счет «Росагита», на который люди скидывают деньги, и траты по этому счету полностью открыты. То есть любой может посмотреть, сколько собрано, сколько на что потрачено. Потрачено в том числе на листовки и в том числе вот на палатки. Сейчас палатка одна стоит 1000 рублей. Вот сегодня должны раздать 20 палаток по предварительной записи.
Но раздачи не получилось. К 19 часам полиция перекрыла движение на одной из полос Тверской улицы напротив Пушкинской площади по направлению от центра. Появилось несколько эвакуаторов, спецавтобус. Полицейские блокировали выход из подземного перехода, через который пропустили только одного человека – организатора акции, учредителя проекта «Росагит» Вадима Коровина.
Только что вот там магазин «Армения». Пытаются задержать мой автомобиль. Абсолютно незаконно. Пытаются отобрать палатки на основании того, что они якобы где-то украдены. Только что мои товарищи пытались поднести агитационные материалы. Их задержали вот здесь. Вытаскивают. Вот, видите.
По словам Коровина, акция по раздаче палаток совсем не политическое мероприятие и не акция протеста.
Здесь проходит мирная абсолютно акция раздача агитационных материалов. Никаких заявлений, никаких политических лозунгов, никаких плакатов, никаких пикетов. Просто раздача агитационных материалов. Теперь уже не знаю, у меня сейчас все отнимут. Эти палатки для активистов, которые решат остаться 5 марта, ну или какой-то другой день, когда мы решим прийти на площадь и не уходить, добиваясь своих прав. Все, я теперь хочу пройти к своему автомобилю. Простите?
Однако, как только Вадим Коровин подошел к своему автомобилю, припаркованному напротив памятника Пушкину, он был тут же задержан сотрудниками полиции. А его машину, в которой находились палатки и агитационные материалы, увез эвакуатор. На часах было 19:15. Для «Радио Свобода» Игорь Тилин, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
По меньшей мере 5 полицейских ранены при взрыве в турецком городе Стамбул. По предварительным данным, взрыв произошел рядом со штаб-квартирой правящей партии «Справедливости и развития». Главная тема открывающегося сегодня в Брюсселе саммита Европейского союза – проблемы безработицы и обеспечения экономического роста в странах ЕС. В городе Лермонтов, Ставропольский край, по последним данным, в голодовке незарегистрированных претендентов на депутатские мандаты в местном совете участвуют 40 человек. На юге Киргизии в городе Ош сегодня проходит митинг оппозиции против политики властей. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через 4 часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Повер барьера» с Дмитрием Волчиком. Февральское кинообозрение «Массовая дача», режиссер Красной Армии. 9 историй из катакомб Малюсии, Шинью Цукамото и его страхи. Судебная драма Такаси Миике, сталкер Джеффа Дайера. Слушайте программу «Повер барьера» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас тема из свежих российских газет. Новые «Известия» сообщают сегодня, что вчера в Великом Новгороде начала бессрочную голодовку жена военнослужащего запаса ветерана боевых действий в Чечне Наталья Золикова. Мать четверых детей собирается отказываться от пищи до тех пор, пока не будет решена проблема обеспечения жильем ее семьи. С подробностями этой публикации моя коллега Валерия Шабаева.
Наталья Золикова направила уведомление о начале голодовки всем, кто, по ее мнению, может помочь. Президенту, премьер-министру, министру обороны, генпрокурору, главному военному прокурору, уполномоченному по правам человека и правам ребенка. Супруга ветерана боевых действий в Чечне Константина Маркина намерена голодать столько, сколько потребуется для решения жилищного вопроса ее семьи. Еще в апреле 2010 года Великоновгородский гарнизонный военный суд обязал Минобороны предоставить жилое помещение в Москве семье военнослужащего, в которой сейчас уже 6 человек. Однако ведомство исполнять решение суда не спешит. Письма во все возможные инстанции с просьбой поторопить чиновников остаются без ответа. Большая семья бесквартирного офицера живет вместе с родителями Натальи в Новгороде в комнате площадью 9 квадратных метров. Органы опеки составили акт, согласно которому проживать нормально в таких условиях четверым разновозрастным детям невозможно. Это уже жест отчаяния, объяснил Наталья. По сути, власти меня толкают к самоубийству, поскольку если они ничего не будут сейчас делать, я могу умереть. Подталкивание к самоубийству – это уголовное преступление. Я буду только пить воду, потому что совсем без нее не могу. Я еще кормлю маленькую дочь, но пищу я не принимаю. Чтобы ее не заподозрили в обмане, Наталья обратилась к врачу, сдала анализы и зафиксировала свой вес. Теперь раз в 3 дня она будет проходить небольшое обследование, и каждый раз новые данные о состоянии ее здоровья будут отправляться в прокуратуру по факсу и письмом. Министр обороны с нами уже вообще не общается. Мы с мужем каждый месяц отправляем письма в Минобороны, и если раньше были отписки, то сейчас нам просто перестали отвечать. Но я не собираюсь останавливаться. У нас есть решение суда, по которому нас обязаны обеспечить жильем, сказала супруга бесквартирного офицера. Кстати, с того же 2010 года в Европейском суде по правам человека находятся жалобы Натальи. Неисполнение вступивших в законную силу решений российских судов нарушает статью 1 первого протокола к конвенции, охраняющей право собственности. Поскольку при этом затронуты права 4 несовершеннолетних детей, ЕСПЧ принял решение о приоритетном рассмотрении жалобы госпожи Золиковой. О проблеме обеспечения офицеров жильем говорит депутат Госдумы, член Комитета по обороне Игорь Зотов.
К сожалению, распоряжение президента Министерства обороны не выполнено в полном объеме, и многие офицеры страдают от нехватки жилья. При встрече членов Комитета по обороне Государственной Думы с министром обороны и с его заместителями, мы задавали этот вопрос. На что нам был ответ? Вот сейчас пока немного не получается, но мы обещаем, что еще будем выделять квартиры, что все получат. Члены Комитета по обороне, депутаты Государственной Думы, я их уважаю всех, независимо от какой партии они избирались, озабочены этим вопросом, и постоянно этот вопрос, не только по квартирному вопросу, вообще по армии. Реформы у нас, по мнению кадровых офицеров, зашли в тупик, и мы будем предпринимать все меры законодательного плана, чтобы армия наша гордилась, чтобы молодежь хотела идти в армию, чтобы матери дожидались их, чтобы в армии комфортно было служить и защищать нашу Родину.
А проблема с жильем, она объясняется чем конкретно?
Дело в том, что раньше стояли на очередь жилье, квартиры в эксплуатационных частях, то есть в воинской очереди, скажем так, на жилье. Квартиры в эксплуатационной части расформированы. Офицеры вынуждены вставать на общую очередь, муниципальные очереди, но это в городах, где они желают получить квартиру или по месту службы. А муниципальное жилье сейчас практически не строится, вводится в основном только коммерческие проекты квартиры. Вот проблема в этом.
Это было мнение депутата Госдумы, члена комитета по обороне Игоря Зотова. А вот один из участников прошедшей недавно в Москве трехдневной голодовки, подполковник запаса Сергей Ермоленко, полагает, что представители власти не реагируют на проблемы сотен тысяч бесквартирников, поскольку все ждут итоги выборов, а потому действовать чиновники будут, исходя из политической конъюнктуры. Нет абсолютно никакой реакции, потому что сейчас все руководители, ответственные за принятие решений, боятся что-то делать, чтобы не оказаться непопулярными, поэтому никто нигде не появляется, не светится, и никаких ответов нет. Никто ничего не делает. Тишина всюду, сказал господин Ермоленко. Слова офицера подтвердились. Журналисты «Новых известий» попробовали связаться с департаментом жилищного обеспечения Минобороны, чтобы узнать, в каком состоянии находится строительство нового жилья для военнослужащих и есть ли проблемы с распределением квартир среди тех, кто уже имеет на руках решение судов о предоставлении им жилплощади. В справочной Минобороны любезно предоставили номера департамента, заранее предупредив, что дозвониться по ним невозможно. Действительно, дозвониться оказалось невозможно. Либо короткие гудки, либо перевод в режим факса. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным международным событиям. Американские дипломаты и эксперты со сдержанным оптимизмом восприняли достигнутую в среду договоренность с Пхеньяном об уступках с его стороны, которые, вероятно, позволят вернуться к шестисторонним переговорам по северокорейской программе ядерных вооружений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Северная Корея согласилась приостановить обогащение урана, а также испытания ядерных боезарядов и ракет дальнего радиуса действия. Это произошло в результате американо-северокорейских переговоров в Пекине. Соединенные Штаты, в свою очередь, пообещали Северной Корее гуманитарную помощь в виде 240 тысяч тонн продовольствия. Северокорейское руководство также согласилось снова допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Прозвучавшие одновременно из Пхеньяна и Вашингтона официальные заявления о прорыве, по мнению американских политиков и экспертов, дают основания рассчитывать на возобновление шестисторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи, которые зашли в тупик в 2008 году. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала, что хотя обещание Северной Кореи приостановить работы по своей ядерной программе является скромным первым шагом, оно все же напоминает о том, что в окружающем мире происходят перемены. Можно ли рассматривать достигнутое американо-северокорейское соглашение как победу американской дипломатии? Об этом я спросил старшего сотрудника Вашингтонского фонда наследия Брюса Клингнера. Это позитивное проявление, но даже сами представители администрации Обамы признают его скромным, характеризуя как очень небольшой шаг вперед. С одной стороны, Северная Корея согласилась вернуться к ряду своих прежних обязательств, пустить в страну инспекторов МАГАТЭ, заморозить работы как минимум на одном ядерном объекте и не проводить больше ядерных и ракетных испытаний, по крайней мере, в обозримом будущем. Это, безусловно, хорошо и соответствует ряду американских и южнокорейских требований, выставленных в качестве предварительных условий возвращения к шестисторонним переговорам. С другой стороны, северокорейцы могут прятать дьявола в деталях. Соединенные Штаты должны убедиться в том, что и Вашингтон, и Пхеньян одинаково интерпретируют достигнутую договоренность. В прошлом американская администрация нередко соглашалась на расплывчатые формулировки, стремясь создать иллюзию прогресса, но впоследствии обнаруживалось, что Пхеньян использовал лазейки в соглашениях, либо тайно жульничал. Особо отмечу, что достигнутая договоренность является лишь первым шагом на долгом пути возвращения к шестисторонним переговорам и далее к конечному позитивному результату. В прошлом месяце американские официальные лица в беседе со мной признавались, что даже после достижения такой договоренности потребуется серия дополнительных двусторонних американо-северокорейских встреч, на которых в обстановке изматывающих дискуссий предстоит составить программу программу возвращения к шестисторонним переговорам. Они подчеркивали, что с возвратом к переговорам трудности только начнутся. Например, в 2008 году переговоры провалились из-за отказа Северной Кореи соблюдать протокол верификации, который, как полагал Вашингтон, она ранее готова была соблюдать. Сам возврат к шестисторонним переговорам еще не означает успеха как такового. Я бы это сравнил с возвращением двух изможденных боксеров на ринг для проведения второго раунда в многораундовом бою. Какой из вопросов, касающихся реанимации переговоров с Пхеньяном, для вас пока остается без ответа? Важнейший из них вытекает из того, что в последние несколько лет высокопоставленные руководители Северной Кореи неоднократно и публично уверяли, что страна не стремится заполучить ядерное оружие. Эта страна в трех различных совместных заявлениях на шестисторонних переговорах заявляла о намерении отказаться от своей программы ядерных вооружений. В американской интерпретации это означает отказ не только от работ, связанных с обработкой урана и плутония, но и от уже имеющихся у Северной Кореи арсеналов ядерного оружия. До согласия США и их союзников вернуться назад к переговорам, критически важно получить от Пхеньяна гарантии по денуклеаризации, включая уничтожение арсенала, а не только закрытие ядерных программ. Насколько, на ваш взгляд, сопоставимы модели попыток Соединенных Штатов обуздать ядерные амбиции Северной Кореи и Ирана? Прямой связи между дискуссиями по Северной Корее и Ирану не существует. Хотя, конечно, в обоих случаях Соединенные Штаты пытаются применять комплексный подход, совмещающий контакты и переговоры с карательными мерами. Несомненно, Тегеран и Пхеньян действуют с оглядкой друг на друга. Если США откажутся от санкций против одной из этих столиц, тогда другая потребует того же. При отсутствии видимой связи и Иран, и Северная Корея внимательно следят друг за другом в смысле достигаемых друг другом уступок или договоренностей, сказал старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Брюс Клингнер. Американские наблюдатели рассматривают достигнутые соглашения прежде всего в контексте желания правительства, живущей в проголодь Северной Кореи, получить продовольственную помощь от Соединенных Штатов. Намного менее ясно то, в какой степени это соглашение будет способствовать отказу пхеньянского режима от ядерной программы, которую этот режим, судя по всему, рассматривает как единственную гарантию своего выживания. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей. Куда идти после 4 марта?» В программе «Перспективы политического развития России» обсуждают доверенное лицо кандидата на пост президента России Михаила Прохорова, член Совета Федерации Александр Починок и депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Ведет программу «Время гостей» Михаил Соколов. Слушайте ее сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода. Я также хочу обратить внимание наших радиослушателей на выход новой версии нашего приложения для мобильных устройств. В этом приложении информация, обсуждение, фото, видео, аудио и прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях, присылайте ваши собственные тексты, иллюстрации, видеоролики. Лучше из этого появится на сайте свободанews.ru, где вы найдете всю информацию о новом приложении для мобильных устройств «Радио Свобода». Слушайте информационную программу «Время свободы». Мы вернемся к важным общественно-политическим событиям через пару минут после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 5 полицейских ранены при взрыве в турецком городе Стамбул. По предварительным данным, мощный взрыв произошел рядом со штаб-квартирой правящей партии «Справедливости и развития». Главная тема открывающегося сегодня в Брюсселе саммита Европейского Союза – проблемы безработицы и обеспечение экономического роста в странах ЕС. Доклад о ситуации вокруг соблюдения прав человека в России в 2011 году, который был опубликован накануне в интернете, был удален из сети. В пресс-службе российского омбудсмена причины такого решения не комментируют. Оппозиционный блогер Алексей Навальный считает, что в России сложились все предпосылки, чтобы борьба с коррупцией была успешной. Для этого нужна только политическая воля, пишет Навальный в опубликованной сегодня газете «Ведомости» статье с изложением его экономической программы. В Дагестане правоохранительные органы установили подозреваемых в причастности к убийству начальника УВД по Махачкале Ахмеда Магомедова в феврале 2010 года. Они объявлены в розыск. На юге Киргизии в городе Ош сегодня проходит митинг оппозиции против политики властей. Собравшиеся заявляют, что правительство страны не выполняет взятых на себя социальных обязательств. Власти Китая приветствовали сообщение о готовности КНДР прекратить работы по обогащению урана и соблюдать мораторий на ядерные испытания и испытания ракет дальнего радиуса действия. В сирийском городе Хомс около 7 тысяч правительственных войск окружили квартал Баба-Амр, являющийся основным оплотом оппозиции Сирии, сообщил представитель повстанческой свободной сирийской армии. Это был краткий выпуск новостей.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона Светлана Павлова. 1 марта 2011 года, год назад, в России вступил в силу закон о полиции, заменивший закон 91 года о милиции. Реформа правоохранительных органов была инициирована президентом Дмитрием Медведевым. Год назад началась переаттестация сотрудников органов внутренних дел. Сначала ее прошли руководители центрального аппарата и территориальных органов МВД, а затем и личный состав. Сотрудники, не прошедшие аттестацию или отказавшиеся от продолжения службы, были уволены из рядов МВД. Милиционеры были переименованы в полицейских. Что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции? Об этом моя коллега Елена Поляковская побеседовала с бывшим руководителем российского отделения Интерпола генерал-майором МВД в отставке Владимиром Овчинским.
МВД называет это реформой. В рамках этой реформы что произошло? Ну, новая структура утверждена, новая форма полиции, 3 новых закона принято. Проведена была аттестация. Назвать это чисткой я не берусь. Немножко оздоровили обстановку. Главное для меня позитив то, что бывают реформы разрушительная. Эта реформа не стала разрушительной. В принципе, сохранили систему управления МВД, сохранили централизацию МВД, вертикаль управления сохранили. Особого вреда реформы не нанесли. Какие-то принципиальные моменты в деятельности МВД не изменились. Ну, как бы многие говорили, что надо менять всю систему учета регистрации преступлений, но это даже не столько к МВД относится, сколько к нашему уголовно-процессуальному кодексу, к межведомственным инструкциям. Это надо менять кардинально. Что еще я вот руководство МВД позитивно расценивает, а я негативно расцениваю. Оно по последней коллегии по итогам года руководство МВД рапортовало, что на 40% сокращено количество непосредственно отделения милиции, вот куда может прийти и заявить о преступлении гражданин. И они говорят, что это хорошо, упорядоченная система. Я считаю, что это плохо, потому что должно быть больше мест, куда могут прийти граждане и заявить о совершенном преступлении. Я считаю, что сейчас об этом говорят с позитивом руководители МВД, а те руководители, которые придут к ним на смену когда-то, они будут говорить как о серьезной политической ошибке. Реформа, в принципе, не привела к негативным моментам. Я боялся, что могло быть хуже. И когда в ходе реформы не становится хуже, я считаю, что это уже позитивный результат.
Вы предлагаете сокращение, если и делать, то за счет аппарата?
Я предлагаю, во-первых, ничего не сокращать, потому что реально преступность не снижается. Ни в коем случае нельзя было сокращать низовые подразделения. И рабочие аппараты, те, кто занимается непосредственно оперативной работой и расследованием преступлений.
Я имею в виду аппарат самого МВД.
Да, ну аппарат МВД после той критики, которая была на первом этапе реформы, там все-таки они вот эти монстры подсократили, когда департаменты были по 500-600 человек. Сейчас они упорядочили это все. Но дело в том, что нельзя было сокращать низовые подразделения. Мы живем не только в Москве. Вот представляете, область, где-нибудь Сибирь, где поселки разбросаны. Вот есть отделение поселково, оно небольшое, но люди знают, что оно есть. Вот если что-то случилось, можно добраться там как-то или пешком, или на мотоцикле, на велосипеде, на лошади доехать. А если эти отделения сокращаются и делается одно, и уже расстояние от поселка не 10 километров, а 50 или 100, то никто туда и не поедет. Вот в чем беда.
Но мы знаем и по той же Кущевке, что с толку, что люди обращались в эти отделения.
Нет, но есть вопросы, связанные с коррупцией, а есть вопросы, связанные с организацией. Коррупция может быть в любой идеальной системе организации. Но если система организации нарушена, то даже при отсутствии коррупции все равно негативный эффект получается правоохранительный.
Это было мнение бывшего руководителя российского отделения Интерпола генерал-майора МВД в отставке Владимира Овчинского. Что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Трудно судить. Отношения к правоохранительным органам не имеем никакого. Мне кажется, беспорядки как были, так и есть. Нет, мне кажется, ничего не изменилось.
Я, честно говоря, там ни с чем не связан. Меня никогда ни туда не приводили. Я ничего не могу сказать. Лучше ли это стало, хуже ли это стало.
Да вот, слушая все и сравнивая, мне кажется, нет. Просто прошло переименование, и все.
От названия ничего не меняется.
А что, от буквы от одной что может измениться? Я считаю, что это не нужно было вообще делать, бессмысленно. Ну, милиция, просто только попусту затраченные деньги, вот и все.
Считаю, что нет. Я вообще негативно к этому институту власти отношусь, но считаю, что это один из максимально коррумпированных организаций.
Кроме в худшую сторону ничего, я думаю, не вижу. Плохое отношение.
Как было, так и осталось. Ну, у меня пример, у меня у жены с кошелька на интернете сняли деньги. Милиция год разбиралась, мы ему данные нашли на того человека, который это сделал. Как дело стояло на месте, только присылают там отказы и все. Так что, как было, все так и осталось.
Я абсолютно аполитичный человек, поэтому что полиция, что милиция, мне это совершенно не интересно.
Я никаких изменений не вижу. Одни только буквы, название и все. Сдвигание ни влево, ни вправо, ни назад, ни вперед.
Я думаю, что нет. Я вот сама недавно судилась по поводу перелома, у меня был перелом. Все бесполезно, хоть правда была на моей стороне, но я так считаю. Суд не присудил мне ничего. Поэтому я считаю, что ничего не изменилось.
Ну, вряд ли. Я не считаю, что что-то поменялось за один год. И только от того, что поменялось название. Для того, чтобы поменялось что-то в правоохранительных органах, требуется менять какую-то структуру, какие-то проводить мероприятия по изменению подхода самого, по работе с населением, по внутренним подходам каким-то, но никак не название.
Да потому что вот эти вот все перемены в течение года не случатся. И от названия мало что может измениться.
Ну как, названия поменялись, форма, а суть осталась неизменной. Те же самые люди, все то же самое, меняй, не меняй.
По всему видно, что ничего не изменилось.
По мне, получается, все как было, все так оно и осталось. Как они были, как они брали, все так они и будут брать.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Московские родители продолжают бороться за здоровое питание в детских садах и школах. Новые правила, начавшие действовать в 2012 году по инициативе Роспотребнадзора и одобренные Департаментом образования Москвы, привели, по данным активистов движения родителей, к ухудшению здоровья около 10 тысяч детей, посещающих дошкольные учреждения столицы. Какие меры были приняты и изменилась ли ситуация в лучшую сторону, расскажет Тамара Леленкова.
О правилах питания детей в дошкольных и школьных учреждениях, по которым с нового года составляется меню юных москвичей, родители узнали не сразу. Только когда у большого числа детей начались проблемы со здоровьем, стала очевидна причина обострившихся диатезов и аллергических реакций. Хуже всех пришлось дошкольникам. Они целый день находятся в детском саду, и у них нет выбора. После первых стихийных собраний родителей управление Роспотребнадзора распространило письмо, в котором разрешало внести некоторые изменения в меню, а также исключить из рационов питания детей напиток витаминизированный инстантный. Рассказывает заведующая 183-м Центром развития ребенка Татьяна Данилина.
После встречи с родительской общественностью, которая состоялась в феврале месяце, нам тут же руководителям сбросили письмо рекомендательного характера, на основании которого каждая заведующая, она несет административную, уголовную и иную ответственность за то, что совершается в детском саду. Значит, я понимаю, что да, действительно, вот эти вот инстантные, все, что витаминизировано, нужно и необходимо быстро убрать. И тут же департамент образования нас собрал, и собрали городской совет заведующих, тут же в управлениях образования нас всех собрали и сказали, пожалуйста, значит, собрали с поставщиками и просили их все вернуть, чтобы они приняли у нас по накладным. И мы это сделали. И как руководитель, отвечающий за жизнь ваших детей, я издала приказ по учреждению о запрещении использования продуктов промышленного приготовления. И вот сейчас управление образования дало всем поручение, вплоть до дирекции единого заказчика. Они вносят нам в контракт в срочном порядке изменения, дополнения. То есть понятно, что люди начинают действительно работать активно.
Однако указанные меры, по мнению Нины Полянцевой, мамы пострадавшего из-за нового меню ребенка, принципиально положение не меняют.
Вот они спустили рекомендацию. Единственное, что может сделать наша заведующая, это поменять меланж на яйца. Все остальное, как было витаминизировано, так и осталось.
Она как-то это объясню,
потому что в этом письме рекомендательном какие написаны рекомендации? Поменять вареники на оладьи, если возможно, поменять меланж и отменить третье блюдо, витаминизированное на обед. Все. Других рекомендаций в этом письме нет. Поэтому, если заведующая будет что-то менять, она, собственно говоря, нарушает закон, и она не имеет на это права. Наша заведующая, видимо, на это не идет. Она ничего не меняет. Мы написали ей список продуктов, которые мы хотим исключить и заменить их на невитаминизированные, на натуральные, подсолнечное масло вернуть вместо соевого. Нам заведующая ответила, что на базе других продуктов нет. Потому что у них стоят пробы на 3 дня. Вот мы ходили, смотрели. И если приходит проверка и видит, что несоответствие, то их штрафуют. Нам так и сказали. Если мы не сыпем что-то, что нам рекомендовано сыпать, не готовим так, как нам рекомендовано готовить, нас за это штрафуют. Им это не надо.
Получается, в таком случае, если они не меняют меню, вы не можете вернуться в сад?
Естественно. Если меню не поменяют, мы будем отказываться от сада. И таких очень много родителей лично в нашей группе. То есть я вот не работаю, я буду сидеть с ребенком.
Надо полагать, учитывая предрасположенность современных детей к аллергическим реакциям, что, к примеру, у Нины Полянской, если меню не изменится, придется последовать и многим другим. Впрочем, в школах-интернатах дело обстоит не лучше, считает член родительского комитета школы для одаренных детей интеллектуал Татьяна Золотова.
У нас ситуация-то вообще еще хуже. У нас дети пребывают в школе круглосуточно. 1 сентября у нас были одни проблемы, с 1 января у нас проблемы стали еще хуже. Нам урезали рацион. У нас дети ходят голодные. Наш дед-брат, он составил, подсчитал калорийность нашего меню. И оно составляет там 1800, там 2000 максимум калорий против того, что детям в возрасте от 10 до 17 лет полагается 2500-3500 калорий. То есть это все, что вот нашим детям дают. Дети ходят голодные. Детей начались голодные обмороки.
Понятно почему. Кормить ребят иначе, чем по новым стандартам и строго по порциям, администрация школы просто не имеет права. Вот и получается, что забота о пользе и безопасности питания детей приводит к прямо противоположному результату по инициативе Роспотребнадзора и с одобрения Департамента образования Москвы. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве без 15 час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 5 полицейских ранены при взрыве в турецком городе Стамбул. По предварительным данным, взрыв произошел рядом со штаб-квартирой правящей партии «Справедливости и развития». Главная тема открывающегося сегодня в Брюсселе саммита Европейского союза – проблемы безработицы и обеспечения экономического роста в странах ЕС. В городе Лермонтов, Ставропольский край, по последним данным, в голодовке незарегистрированных претендентов на депутатские мандаты в местном совете участвуют 40 человек. В Дагестане правоохранительные органы установили подозреваемых в причастности к убийству начальника УВД по Махачкале Ахмеда Магомедова в феврале 2010 года. Они объявлены в розыск. На юге Киргизии в городе Ош сегодня проходит митинг оппозиции против политики властей. Власти Китая приветствовали сообщение о готовности КНДР прекратить работы по обогащению урана и соблюдать мораторий на ядерные испытания. В сирийском городе Хомс около 7 тысяч правительственных войск окружили квартал Баба-Амр, являющийся основным оплотом оппозиции Сирии. В американском штате Флорида от сердечного приступа скончался бывший вокалист группы The Monkees Дэвид Джонс. Ему было 66 лет. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем кредитов, предоставленных российскими банками всем категориям заемщиков, сократился за январь на 0,5% к уровню предыдущего месяца, составив более 28,5 триллионов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это примерно 984 миллиарда долларов. При этом доля просроченной задолженности в течение января выросла на 0,2 процентного пункта до 4,1%. Инфляция в России за период с 1 по 27 февраля составила 0,4%, а с начала года 0,9%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды темпы роста потребительских цен в стране составили 0,8% и 3,2% соответственно. Более высокая инфляция год назад была связана в основном с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, перенесенной с нынешнего года на июль. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады февраля не изменилась, составив 9,56% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с серединой минувшего июня, когда ее уровень был минимальным, более чем за 2,5 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла примерно на 1,7% пункта. Пошлина на экспорт нефти из России в марте увеличилась более чем на 4,4% по сравнению с февральской ставкой до $411.20 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 января по 14 февраля средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более $112 за баррель, или примерно $819 за тонну. Цены производителей на автомобильный бензин в России в январе упали на 10,5% после снижения на 4,3% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, потребительские цены на бензин в декабре и январе, согласно официальным данным, снижались на 0,3% ежемесячно. Курс доллара на сегодня 29 рублей 2 копейки, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 10 копеек. По сравнению со средой он подорожал на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас переходим к новостям культуры. В феврале в залах Строгановского дворца Русского музея были выставлены графические работы Михаила Шемякина. «Шемякин. Высоцкий. Две судьбы». 42 иллюстрации к стихам и песням Владимира Высоцкого. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Больская.
Художник и поэт познакомились в 1974 году, вскоре после того, как Высоцкий женился на Марине Владе и стал часто бывать в Париже. Подвести некий итог этой яркой дружбе предложила Михаилу Шемякину издательство «Вита Нова», говорит его арт-директор Наталья Дельгадо.
На самом деле идея этого проекта возникла очень давно, еще в начале 2000-х годов, и тогда уже родилась и общая концепция этого проекта – создать цикл иллюстраций к стихам Высоцкого. Мы знали о том, что Михаил почти сразу после смерти Высоцкого начал рисовать работы на темы его стихов и песен, но это были разрозненные работы, и это не предполагалось как будущая книга. Мы договорились с ним именно о том, что это будет книга. Естественно, за время развития этого проекта он довольно сильно видоизменился, и уже получилась не книга стихов Высоцкого с иллюстрациями Шемякина, а книга, посвященная их дружбе, потому что вошли в нее в основном те песни и стихи, которые были посвящены Михаилу, либо они были навеяны воспоминаниями о том, как они проводили время во Франции, либо навеяны его работами. Получилась книга, посвященная взаимопроникновению творческих миров Шемякина и Высоцкого. И вошли в нее, кроме этого, воспоминания Михаила о дружбе с Высоцким. В книге есть еще и автокомментарии Шемякина. Он расшифровывает те образы, которые появляются в иллюстрациях на выставке. Там есть несколько подлинных писем Шемякина Высоцкому, есть пластинки, которые записывал Шемякин, и есть эскизы, то есть можно проследить возникновение образа от эскиза до законченного рисунка.
Иллюстрировать поэзию невероятно сложно, говорит Михаил Шемякин.
Мне нужно было показать, за что власть имущие его не любили, почему он был так опасен. Поэтому я сделал 42 иллюстрации, потому что Володя ушел, когда ему было 42 года. И это очень большая работа. Иллюстрации, комментарии, потому что некоторые песни могу расшифровать только я, потому что он где-то посвятил 12 своих произведений. И некоторые произведения затрагивают тему нашего бытия с Володей в Париже или, допустим, того, что я ему рассказывал о своей жизни. И есть такие моменты, которые могу разъяснить только я. Ну, например, перелетел через «Пежо» и приобрел повторное звучание. Дело в том, что Володя всегда, когда приезжал ко мне, он садился за стол на кухне и говорил: «Ну, рассказывай». При этом глаза у него блестели таким, знаете, таким нехорошим огнем. Как-то так попадало, что часто он приезжал после очередного запоя ко мне. Естественно, после запоя мы все, как все грешники, каемся, чувствуем угрызение совести, вообще глаза полны слез. Поэтому мрачным голосом я поведывал, что я делал, ну, вернее, то, что я помню из данного загула. И Володя почти всегда валялся от смеха, чуть ли не падал со скамейки на кухне. И вот я ему рассказывал, как я вышел где-то на рассвете из кабака «Царевич», и мне показалось, что я могу летать. Значит, я раскинул руки широко, оттолкнулся сапогами от земли и действительно перелетел через «Пежо» машину. Перелетел, но не рассмотрел, что за ней был столб. Я ухом пролетая, значит, здорово ударился об этот столб. Мне пришлось через несколько дней обратиться к врачу, потому что каждый звук повторялся. То есть сначала мне кто-то скажет «здрасте», а потом через некоторое время я слышу еще опять голос.
Вы приобрели внутреннее эхо.
Да, повторное звучание. Я вот как раз поясняю куски вот этой песни. Ну, и много там чего. Было, что абсолютно не поддается расшифровке, потому что это написано как бы для меня, эта песня исполнена в то время. Володя не думал, что они когда-то станут народным достоянием.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И под конец нашего вещания мы расскажем вам о том, что сейчас происходит в независимом пресс-центре. А там сейчас происходит пресс-конференция Ассоциации «Голос». Ассоциация сегодня представляет свой новый доклад о ходе избирательной кампании по местным, региональным и федеральным выборам 4 марта. На пресс-конференции «Голоса» находится корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Она сейчас на связи прямого эфира. Елена, добрый день. О каких нарушениях в ходе избирательной кампании уже сообщили в Ассоциации «Голос»?
Добрый день, Светлана. Ассоциация «Голос» говорит о том, что уже еще до начала выборов есть достаточно много зафиксированных нарушений. В частности, это касается и самого проведения избирательной кампании, когда претендент от власти, имеется в виду Владимир Путин, имеет в эфире гораздо больше времени и упоминания о нем чаще встречаются, чем у других кандидатов, что изначально ставит президента в неравные условия. Это лишь одно из нарушений. Другие нарушения уже выявлены, несколько случаев, когда в списках избирателей находятся мертвые души или люди, которых уже не проживают в данном месте. Ну и, конечно, ситуация с открепительными талонами, она тоже достаточно серьезна в плане нарушений. Кроме того, Георгий Мелконьян сказал, что то, что нас ожидает на президентских выборах, что там тоже можно ожидать нарушений. И в частности, речь идет о видеокамерах, с предложением о которых выступал как раз Владимир Путин. И здесь нужно сказать о том, что эти камеры, например, не будут установлены в территориальных избирательных комиссиях. Это первая проблема. А вторая то, что посмотреть их можно будет избирателям лишь по специальным заявлениям, которые будут рассматриваться в течение месяца, и в течение месяца будет решаться вопрос, дадут ли им посмотреть эти записи. Кроме того, Александр Клинев сказал, что, например, в Петербурге были случаи, когда пожилых людей запугивали тем, что говорили, вот если вы неправильно проголосуете, то видеокамера запишет то, как вы голосовали. Светлана.
Елена, а есть ли в «Голосе» какая-то реакция уже по поводу вчерашнего выступления Путина, который сказал, что опасается, что оппозиция будет сама фальсифицировать выборы путем подкидывания, вброса бюллетеней в урны, и, то есть путем фальсификации? Как на это реагируют в «Голосе»?
В «Голосе» есть некоторая реакция, пока еще этот вопрос полностью не освещался, но говорят о том, что уже общественная палата якобы собирается принять какой-то кодекс общественного наблюдателя, и в «Голосе» говорят о том, что с наблюдателями пытаются бороться, потому что власть не ожидала такого наплыва и такого желания людей выступить в качестве наблюдателей. Как мы знаем, в школу наблюдателей уже стоят даже очереди, и это можно увидеть даже в интернете. Светлана.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская сейчас находится в независимом пресс-центре, где ассоциация «Голос» обнародует очередной доклад, связанный с ходом избирательной кампании и нарушениях, связанных с этой избирательной кампанией. На этом информационная программа «Свобода в полдень» заканчивается. Над ней сегодня для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Валерий Пройдаков и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. Ну а сразу после кратких объявлений и выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Российские СМИ накануне президентских выборов. Последний глоток свободы. В программе дискутирует заместитель главного редактора «Новой газеты» Андрей Колесников и корреспондент газеты «РУ» Илья Азар. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Час прессы» 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Ну а я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В один прекрасный день люди должны выйти на улицу и не уйти.
Пытаются отобрать палатки на основании того, что они якобы где-то украдены.
В Алтайском крае продолжаются провокации против ассоциации.
Сами грохнут, извините, а потом будут власти обвинять. Такой
народ. Во время проведения обыска было найдено большое количество так называемой ваххабистской литературы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».